Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». В Москве 22 часа 6 минут. И сегодня мы с вами будем говорить о стыде. В гостях у нас врач, клинический психолог, групповой аналитик Вадим Пухлов. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Напомню еще раз, телефоны прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Можете звонить нам в прямой эфир, задавать свои вопросы, делиться своими историями, своими мнениями. Есть смс-портал плюс 8-925-888-8-94-8. Вы можете писать нам смс-сообщение, можете обращаться с вашими вопросами к нам на сайт и на, значит, сайт «Радио говорит Москва», а также можете писать нам в Твиттер «Собака говорит МСК». Итак, мы говорим сегодня о стыде. Вадим, вот подскажите, какое понятие мы сегодня будем иметь в виду, что такое стыд с точки зрения психолога?
Ну, наверное, следует сказать, что стыд – это часть нашего человеческого бытия. Это чувство проходит через всю историю развития нашего общества. Пожалуй, это самое сильное чувство и самое глубокое чувство, связанное с переживанием человека, с осознанием им самого себя. Это чувство есть у каждого. Даже если человек его не проявляет, это не значит, что этого чувства нет. Стыд чувствует каждый. Именно присутствие этого чувства обуславливает нашу потребность, чтобы другие видели нас такими, какие мы есть на самом деле. Я бы отметил три аспекта, которые есть в стыде. Это экзистенциальный аспект, который связан с человеческой свободой, с нашей ответственностью. Нравственный аспект, как страдание души человека в сравнении с божественным замыслом о нем. И психологический аспект, который связан с социальным лицом человека и с чувством его неполноценности или дефективности.
То есть стыд является необходимым чувством, которое испытывает человек?
Я бы сказал, что это неизбежное чувство, которое присутствует в нашей жизни, которые красной нитью проходят через всю нашу жизнь, чувство которого избежать нельзя.
Вот если обращаться к словарям, то или, скажем, каким-то блогам, связанным с раскрытием этого понятия, везде пишут о том, что это, во-первых, чувство, и чувство, связанное с грехом и со страхом, связанное с моральными какими-то вещами, да, вообще с моралью, совестью, с гордостью и с, как бы, стыдливостью. Где граница между этими понятиями, как они вообще коррелируют?
Я не согласен. Дело в том, что есть распространенная ошибка, если говорить о греховности, допустим, да, когда путают вину и стыд. Но эта проблема, она имеет давнюю историю, и нужно ее разграничить. Я бы хотел сейчас разграничить. Дело в том, что грех или вообще вина, понятие вины, связано с тем, что человек делает что-то плохое, что он совершает или действием, или в мыслях своих что-то нехорошее. Стыд относится к другому понятию. Стыд – это чувство, когда тебя видят плохим. Это всегда что-то происходит в глазах другого, оно не относится к действию. Это когда тебя видят каким-то дефективным, ущербным, неполноценным. Нет действия. Стыд — это всегда пассивное несколько чувство. Стыд — это всегда, когда ты в глазах другого. В то время, когда вина — это когда ты совершаешь что-то плохое или мыслишь совершить.
А если ты совершаешь что-то плохое наедине с самим собой, ты не испытываешь стыд разве?
Что вы имеете в виду совершать плохое наедине с самим собой?
Ну, не знаю. Вот я, например, там украл в магазине конфету, так абстрактно говорю, и никто этого не видел, кроме меня самого. Мне вот стыдно. Вот я вот что-то как-то взял и украл конфету. Нехорошо.
Это вина, а не стыд. Стыд – это публичное всегда обнажение своих каких-то недостатков. Это всегда потеря социального лица. Но в данной ситуации всегда, стыд всегда пассивен перед кем-то. Не случайно слово «стыд», прежде всего, часто мы говорим «сгореть от стыда», «провалиться стыда сквозь землю», это всегда связано нечто с тем, когда тебя кто-то видит таким, какой ты есть, плохой, или когда ты сам себя видишь каким-то вот несовершенным.
Угу. Ну, то есть вина не обязательно условие стыда, да?
Они очень взаимосвязаны между собой. Часто они идут друг с другом рядом. Но когда человека, допустим, публично обнажают, публично оскорбляют, подвергают какому-то унижению, то это всегда чувство стыда, а не вины. Потому что вина предполагает действие человека. А стыд предполагает публичное обнажение каких-то его сторон, которые он пытается скрыть в самом себе.
Угу. А у животных есть чувство стыда?
Я думаю, что нет.
И даже каких-то разумных животных, там, не знаю, там, дельфины, я думаю, собаки.
Что нет. Мне кажется, чувство стыда. Я думаю, что может быть некое чувство вины, но не чувство стыда. Я думаю, что чувство стыда присуще именно только человеку и относится, имеет отношение только к человеку.
То есть, скорее, вот как бы мы тогда уже здесь должны будем говорить об обществе, да? То есть, все-таки это взгляд со стороны и обусловлен общественным каким-то мнением.
Я думаю, да. Как я уже сказал, вот экзистенциальный, нравственный аспект, психологический аспект, они очень сильно переплетены между собой.
Угу. Тогда скажите, а вообще, когда появляется чувство стыда? В каком возрасте появляется чувство стыда и от чего оно зависит?
Мне кажется, если говорить о детском возрасте, то прежде всего нужно понять, что является нормой, а что не является нормой. Потому что понятие стыда – это, с одной стороны, то понятие, которое есть у каждого, и, значит, оно нормальное понятие. С другой стороны, ведь человек может очень сильно страдать от стыда. То есть происходит какое-то нарушение какой-то нормы. И важно тут понимать вот что. Как правило, мы имеем дело с нарушением нормы тогда, когда это чувство препятствует развитию человека. Как это можно определить? Даже не в детском возрасте, а более в зрелом возрасте, когда стыд мешает установлению отношений, когда стыд мешает развитию человека, раскрытию человека, когда стыд не дает возможности радоваться жизни, иметь счастливую семью, когда стыд мешает вступать в отношения, когда стыд мешает публично выступать, когда стыд мешает заниматься творчеством, когда есть какое-то внутреннее препятствие, которое мы не всегда же даже можем осознать.
Ну, то есть я правильно понимаю, когда мы говорим о детях, о детском стыде, мы, скорее всего, имеем все-таки чувство вины, да?
Нет, не всегда. Или чаще всего происходит так, что когда мы говорим о детском стыде, и что, мне кажется, наиболее важно, это когда ребенка подвергают какому-то насилию. Существует такой механизм. Любое насилие над ребенком, унижение ребенка, когда ребенка избивают, вызывает очень у него сильное чувство не только боли, не только психологической боли, но и стыда. Он чувствует свою беспомощность, чувствует очень сильную тревогу. И ребенок чувствует стыд. Стыд, что с ним так поступают. Стыд за родителей, которые могут его унижать, бить. И стыд за себя, что он такой, что с ним могут так обращаться. И в этой ситуации все зависит от того, как себя ведут родители. Ну, многих нас били в детстве. Но есть семьи, где вот эта ситуация, когда ребенка постоянно унижают, является практически нормой. И люди фактически подыгрывают ребенку. Подыгрывают в чем? Ребенок, когда его унижают, стремится сделать так, чтобы тот человек, которого он любит, его родители, как бы их несколько обелить. Он действительно считает, что он как бы виноватый, что он делает что-то неправильное. Ему нужно спасти репутацию родителей. Ему нужно, чтобы его родители в его глазах были теми, которых он может любить. Потому что получается, что та рука, которая его наказывает, эта же рука его ласкает и кормит.
Угу, ну, понятно.
У ребенка это вызывает очень сильное чувство опустошения внутри. Он чувствует очень стыд за себя, за родителей. И вот это чувство, если взрослые не говорят с ним, не утешают, не признают своей вины, формирует в нем это чувство стыда, которое несет через всю свою жизнь.
То есть я хочу все-таки более конкретно сказать. То есть я так понимаю, что мы говорим о беспомощности, об ущербности, да, когда мы упоминаем стыд.
А каждый раз, когда ребенок подвергается насилию маленький, он чувствует свою не только беспомощность, но и ущербность, что с ним можно так обращаться, что он заслуживает как бы такого обращения. Но психика еще не справляется, потому что он не является взрослым. И он воспринимает то, что с ним делают, как именно его вина.
Ну, еще вернемся к вопросам, связанным с детьми. Давайте напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Пожалуйста, звоните. У нас есть смс-портал. Плюс 7-925-8888-948. У нас вы можете писать нам на сайт «Радио говорит Москва», задавать свои вопросы, делиться мнениями, впечатлениями и своими историями. И можете писать нам в Твиттер «Собака говорит МСК». Давайте еще раз повторю телефон прямого эфира 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. Пожалуйста, нам звоните. Подождите, пока мы примем ваш звоночек, потому что иногда мы не успеваем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, тема, конечно, интересная, но вот сразу, можно сказать так, отметаем, вот, как говорится, признаки культуры, бескультуры. Вот по поводу стыда хочется сказать. Вот, например, вы сейчас сказали, там человек сам себя оголяет. Вот как бы, когда люди разговаривают по сотовому телефону в общественном месте. Все прекрасно были свидетелями, и являются, и, наверное, будут являться. Вы знаете, до такой степени люди себя оголяют своими личностными вопросами, находясь в общественном транспорте или где-то. То есть, мне кажется, просто теряют какие-то границы. Так вот, вопрос мой в этом. Хочется задать такой. Вот скажите, пожалуйста, это считается какая-то уже патология нашего общества, которые вот уже перешли на такие средства связи, или это просто как бы принимать как данность? Потому что, когда делаешь замечание, то я уже, например, заметила, что не все согласны с тем, что говорят, что они взяли. Например, вот без сотового телефона человек же не будет кричать на весь салон про все свои проблемы. То есть ты уже, как говорится, попадаешь в общество осуждаемых. Для чего нужен сотовый телефон? Для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. И тут уже, вот я, например, так считаю, что стыд не только у того человека, который так себя ведет, но и у тех, которые это все воспринимают, тоже стирается. Может быть, я не права.
Спасибо за вопрос.
Я думаю, что ваш вопрос очень важен и очень интересен. Но я бы его скорее отнес как к социальному аспекту студа. У нас есть возможности быть такими, какие мы есть. И мы можем быть такими, какие мы есть. Но мы почему-то не думаем об ответственности, которую эта свобода налагает. Мы вольны делать все, что хотим, но часто забываем, что то, что мы делаем, нарушает всякие границы, нарушает границы других людей. Когда другие люди напоминают о своих границах, то, что им неприятно, то, что им не хочется, когда они пытаются себя оградить от вторжения другого информационного, личностного и так далее других людей, то это воспринимается так, как будто бы они лезут не в свое дело, что они нарушают какие-то, не их права нарушают, они других права нарушают и так далее. Это вопросы культуры на самом деле, вы верно сказали.
Давайте вот я еще озвучу вопросы, которые пришли к нам на сайт. Стыдно должно быть тому, кто унижает, а не тому, кого унизили. Должно быть. И как понимать, когда тебе стыдно за других? Вот, в общем, это имеет отношение к озвученному вопросу.
Это очень интересная закономерность. Понимаете, в чем дело? Когда тебя унижают, ты испытываешь стыд, но тот, кто тебя унижает, тоже испытывает стыд, только этот стыд непроявленный. Дело в том, что одной из психологических защит от стыда является отрицание стыда всякое, и наоборот, бесстыдство. Когда человек настолько страдает от стыда, но стыда, который он не осознает, стыда, который глубоко спрятан, вытесненного стыда, что единственным способом как-то справиться ему с этим, это ему необходимо совершать бесстыдные поступки один за другом. Тем самым, как будто бы стыда этого нет, как будто этого бесстыдства вообще нет, как будто это бесстыдство является нормой.
Тут часто такое бывает, что ты делаешь кому-то замечание, да, не дай бог, а человек начинает эту там, свою проблему какую-то, да, какой-то свой негативный поступок переворачивать на того, кто делает замечание.
Да, естественно, да, защищается это... так.
Это защита.
Да, естественно, защищается.
Есть какой-то метод воздействия на такого человека? Как вообще стоит себя вести в такой ситуации, когда, ну, вот приходится там... Бывают такие истории. Приходится делать кому-то замечание, и человек не хочет это осознавать, переворачивает как бы всю эту проблему на тебя.
Понимаете, в чем дело? Тут происходит такая ситуация, что мы сначала мы оказываемся беспомощны перед тем, что делает другой человек, а потом получается, что мы оказываемся беспомощны перед тем, что мы никак не можем эту ситуацию изменить. Мы пробуем защитить как-то свои границы, но другой человек на это не реагирует. Единственным способом, мне кажется, разумным в этом ситуации – если человек другой не может сохранить свое лицо, не нужно опускаться до его уровня. Следует отойти в сторону.
Угу. То есть никаких других механизмов воздействия в этой ситуации нет? Я имею в виду практически какие-то советы?
Практические советы я дать не могу, потому что это в каждом случае как-то не банально звучит, является индивидуальной стороной наших отношений с другими людьми. Важно понимать, почему мы являемся такие беззащитные перед этой ситуацией, почему это нас так задевает. Почему мы не можем, то есть как мы с этой ситуацией справляемся? Потому что мы можем сделать замечание, другой человек на это не отреагирует. Мы можем это, ну как бы, мы же не обижаемся на собаку, которая гавкает. Но она животное, что с нее взять? То же самое, ранит нас это или нет? Ведь мы можем прийти домой и переживать, пить лекарства, волноваться. Все зависит от того, на самом деле, почему нас это так трогает, как мы с этим сами справляемся, какие механизмы мы ищем для того, чтобы как-то все это в себе вот... Устаканить, успокоить.
Угу, угу. Давайте еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс-портал +7 925 888-8948. У нас есть твиттер «Собака говорит МСК», вы можете нам присылать смс-сообщение, можете писать нам на сайт «Радио говорит Москва». И также у нас есть группы ВКонтакте и Фейсбуке, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите нам, обсуждайте эфиры, которые вы уже видели и слышали. Вот если вернуться к деструктивности, конструктивности стыда, должны ли мы чувствовать стыд? Потому что в последнее время, мне кажется, есть такая тенденция к тому, чтобы представить стыд как некоторое такое негативное понятие, мешающее жить. Насколько нам нужен стыд сегодня?
Хотим мы или не хотим, но стыд был, есть и будет. Вопрос заключается в том, что какую он играет роль в нашей жизни. Он, с одной стороны, может играть и позитивную роль. Почему? Потому что чувство стыда позволяет нас принимать реальность и себя. А с другой стороны, когда стыд становится чрезмерным, он нам мешает. То, что эти звонки подтверждают, что мы реально от него страдаем, потому что мы не знаем, как с ним справиться, не знаем, что с ним делать, как с ним быть. И у стыда есть еще два момента. Ведь стыд может и проявляться. Мы можем чувствовать стыд, как-то его проявлять. И он может быть вытесненным. И он бессознательно может воздействовать как-то на нас.
А на физиологическом уровне как проявляется стыд? Может ли он как-то вообще проявляться? Может, он вреден для здоровья?
Как правило, человек краснеет, потеет, тремор конечностей. Он может запинаться, волноваться, у него может быть сухость во рту наступать. Да, это, видимо, физиологические признаки, как ученые сердцебиение, повышение давления, но это может и не быть.
Угу, то есть вот когда человек краснеет часто, уши краснеют. Да, бывают люди, которые постоянно краснеют, вот, в общем-то, от одного упоминания имени. Насколько это как бы хорошо? Может быть, к такой проблеме надо обращаться к психологу?
Психолог не занимается такими проблемами. Потому что, или психотерапевт, потому что соматические наши реакции на наши чувства, это является нормой. Гораздо серьезнее, гораздо важнее, на мой взгляд, когда мы сталкиваемся с вытесненным стыдом, потому что он гораздо больше причиняет нам проблем. И я бы еще хотел отметить, если мы об этом говорим, стыд может как быть и зримым, и незримым. Часто мы испытываем стыд, и этот стыд соответствует ситуации. Вот кому-то стыдно за что-то. И человек принимает ситуацию, когда на него смотрят с укором, когда он чувствует стыд перед кем-то, он чувствует свою беспомощность, он переживает, но это все выражается. Его стыд соответствует адекватно той ситуации, в которой он находится. Но ведь часто человек испытывает стыд, и этот стыд за что-то не проявляется. Когда ему стыдно за что-то, но в глазах других он не читает то, что другие вот знают, за что он стыдится. Он живет с этим чувством стыда, с неправильным чувством стыда. За какой-то, допустим, поступок, за который ему стыдно. За то, что он считает себя каким-то несоответствующим чему-то. За ощущение своей дефективности, неполноценности. Какого-то своего внутреннего изъяна, за что ему стыдно. И это гораздо серьезнее. Почему? Потому что ему приходится жить как бы в двух мирах. Реальность, в которой он живет, не соответствует его переживаниям. И это опустошает душу, это опустошает жизнь. То, что ему стыдно, он несет в себе. Он не может ни с кем этим поделиться, потому что то, что ему стыдно. Он опасается разоблачения, что другие увидят на самом деле то, что у него происходит внутри. Это буквально чувство буквально сжигает. И в этой ситуации, конечно, необходима психотерапия, необходим хороший психотерапевт. Почему? Потому что жизнь такого человека превращается фактически в ад. Вся радость от этой жизни, она убивается.
Ну, то есть я правильно понимаю, что стыд скрывать не нужно? Не стоит. Вредно для здоровья психологического.
Хотим мы скрывать стыд или не хотим скрывать стыд, но человек часто, который испытывает сильный стыд, ничего не может поделать в той ситуации, в которой он находится. Стыдом нельзя управлять.
Давайте напомню еще раз телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, 8-495-7373-94-8. Пожалуйста, нам звоните, задавайте свои вопросы. СМС-портал +7 925 888-8948, +7 925 888-8948. Ну вот, получается, что все-таки чувство стыда, оно в какой-то мере деструктивно, да, и разрушительно. То есть чрезмерный стыд, он может
чрезмерный
повредить.
Чрезмерный стыд отравляет жизнь человека, и человек испытывает мучения, потому что стыд – это прежде всего страдание, страдание души.
Соответственно, я так понимаю, что если как бы все время пристыжать ребенка, да, если стыдить его постоянно за мелкие какие-то проступки, то у ребенка может возникнуть какое-то там психологическое расстройство, психическое, да. То есть это может плохо повлиять на ребенка. Вот часто говорят, как тебе не стыдно там за то, за это, за пятое, за десятое, обманул, там, сделал что-то не так.
Все должно быть в меру, во-первых. Во-вторых, мне кажется, чрезмерно ситуация, когда ребенка чрезмерно стыдят, она очень плохая. Потому что сама по себе система, в которой растут современные дети, вызывает очень сильный стыд, который уродует детей. Буквально это начинается с детского сада, а потом школа. Многочисленные тесты, многочисленные отборы, конкурсы, градация, когда постоянно подвергается, ну, как бы подвергается проверке способности ребенка, что он может, что не может, различные экзамены. Ведь сейчас даже для того, чтобы поступить в первый класс, опять нужно проходить какие-то тесты. Когда создается ситуация, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, у ребенка формируется, поскольку он даже еще не взрослый, чувство, что он в какой-то степени неполноценный, дефективный. Если он не справляется с школьной программой, если у него нет музыкальных способностей, если у него нет спортивных способностей, если в школе он не добивается каких-то успехов. То есть получается, что в нашем обществе делают детей на продвинутых и как бы и не продвинутых, на тех, кто удачлив, и на тот, кто лузер, на тот, кто достигает способно, благодаря своим способностям каким-то вершин, и тот, который как бы никуда не годен. И когда у ребенка, допустим, представление о своей ценности связывается с тем, какие он оценки получает или какие достижения он делает, когда, ну, как бы в общество входит такое понятие, как успешность, то получается, есть дети неуспешные. Дети, которые по каким-то своим причинам, физическим, умственным, эмоциональным, не отвечают каким-то требованиям, которые спускают, допустим, в детский сад или в школу, чиновники, допустим, да? И это приводит со временем к тому, что дети растут с ощущением того, что у них что-то не в порядке, что они не отвечают каким-то нормам, которых становится все больше и больше. Это вызывает очень сильный стыд. То и со временем ситуация... этот стыд приводит к внутреннему опустошению, потому что ребенок растет с чувством, что у него внутри что-то не такое, что он ненормальный, что с ним что-то не в порядке, если он эту какую-то планку постоянно не может держать.
То есть получается, что, во-первых, ситуация с конкурсами, да, бесконечными конкурсами, которые сейчас с самого начала человек погружается, она, во-первых, плохо влияет, да, на психологическое состояние человека, да, и ребенка в том числе, да, я правильно понимаю?
Ну, я бы сказал, даже не конкурсы, а система оценок, которая присутствует во всем.
Тестирование.
Тестирование оценок, норм каких-то. Дело в том, что сами по себе тестирование и оценки не несут даже большого зла. Вопрос заключается в другом. Как мы сами к этому относимся, как мы сами смотрим на это. Если мы в глубине души оцениваем детей, ну, успешных и неуспешных, если ребенок, начиная с детского сада, со школы, уже готовится к тому, что нужно делать то-то, 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 если ты не будешь делать то-то, ты не поступишь в престижный институт, у тебя не будет хорошей работы, если ты чего-то не добиваешься, это плохо, надо постоянно добиваться. То есть детей буквально с первого класса растят как спортсменов, которых готовят как будто к какой-то уже олимпиаде. Это омрачает детство.
Ну, допустим, это омрачает детство, но это же, в общем-то, правда. А как бы здесь, где найти такую золотую середину? Где эта золотая середина между тем, чтобы подготовить ребенка к настоящей жизни, в которую он окунается с самых первых лет, и тем, чтобы не травмировать его?
Любовь. Когда ребенок понимает, что какие бы он успехи не достиг, какие бы оценки не получил, но он любим и будет любим такой, какой он есть, вне зависимости от оценок. Что его будут ценить, уважать, вне зависимости, какие он результаты показал в детском саду или школе, что он любим. Это очень сильно помогает ребенку справиться со всем. Если ребенок в глубине души чувствует, что уровень любви к нему зависит от того, какие он оценки получит или чего добьется, у него возникает представление, что его можно любить только за то, что он чего-то добьется. Вот если он успешный, его любят, его хвалят, ему делают подарки, его ласкают, его подкрепляют. Если он неуспешный, чего-то не добивается, это значит плохо. Это трансляция от родителей во многом идет, но, к сожалению, эта трансляция идет уже не только от родителей, но даже от профессиональных педагогов.
Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что все-таки чувство стыда, оно более приобретенное, да, чем врожденное?
Понимаете, в чем дело? Со временем возможности для того, чтобы чего-то добиться, становится больше. То есть то поколение, которое растет сейчас, оно находится в лучших условиях, чем поколение их родителей. Сейчас добиться гораздо легче стало многого, но, соответственно, и стыда за то, что ты не добиваешься, тоже становится больше. Кроме того, я считаю, что часто очень дети подкрепляют нарциссические проблемы своих родителей. Для родителей очень важно, чтобы дети сделали то, что не смогли сделать они. Mm-hmm. Есть такой посыл, невербальный посыл своим детям, что дети должны добиться больше, чем родители. Тем самым дети как бы обслуживают родителей. Не свои интересы, а интересы своих родителей психологические.
Угу. Вот мы вернемся к теме стыда после новостей. У нас сегодня в гостях врач, клинический психолог Вадим Пухлов. Увидимся еще.
Вместе с психологом.
Добрый вечер еще раз. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона Елена Дроговцева. И говорим мы сегодня о стыде. У нас в гостях врач, клинический психолог, групповой аналитик Вадим Пухлов. Еще раз добрый вечер,
добрый
Вадим.
Вечер.
Напоминаю, телефон прямого эфира плюс 8-495-7373-948. Можете звонить нам прямого эфира, принимать в нем непосредственное участие, задавать свои вопросы, делиться мнениями, впечатлениями. Есть смс-портал, пожалуйста, присылайте туда свои вопросы, плюс 7-925-888-948. Можете писать нам на сайт «Радио говорит Москва». Также у нас есть твиттер «Собака говорит МСК». Мы ждем от вас ваших сообщений. Давайте примем звоночек. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня Александр зовут.
Да, очень приятно.
Я бы хотел оспорить ваш посыл, который вы, значит, огласили перед выпуском новостей по поводу того, что детей нужно почему-то готовить. Мне кажется, что готовить вообще никому ничего и никого не надо. Вот. И самим при этом тоже не надо почему-то постоянно вечно готовить. Надо просто жить. И детей тоже особо воспитывать не надо. Надо просто с ними жить. И, ну, мне так кажется... Я, в общем, над этим достаточно часто думаю. У меня двое маленьких девочек растет. Вот, и, соответственно, вот, специально чего-то воспитывать не надо, мне кажется. Вот такое, такое у меня мнение. И готовить тем более к чему-то, постоянно как бы давлеть, что человеку впереди ждут какие-то испытания. Ну и ждут, и ждут. Дождет, справится. То есть, как бы, я думаю, вот как-то так вот.
Спасибо большое.
Я с вами абсолютно согласен.
То есть вы тоже думаете, что никакой опыт передавать детям не нужно?
Прежде всего, опыт, который передавать нужно детям, это быть примером для своих детей. Как бы мы ни говорили, но если мы говорим о одном, а живем на самом деле по-другому, то это вызывает как раз в детях стыд, потому что они видят несоответствие между тем, как живет их родитель, их родители как живут, как они говорят, и как на самом деле они поступают, что они транслируют. Должна быть определенная согласованность, конгруентность в том, что, как живут родители, что они говорят детям, каким примером они являются. Потому что мы очень часто страдаем, ну, как бы сказать, наше общество страдает от одного, что говорят по одному, а живут совсем по-другому. С трибуны говорят по одному по телевизору, а в жизни своей живут по-другому. И, как правило, дети таких родителей очень сильно страдают от стыда за своих родителей, от того, что они видят несоответствие между тем, какие их родители публично себя как предъявляют, и какие они дома, между тем, как они на самом деле поступают, и как они говорят публично.
Вот на сайт нам пришел вопрос. А, например, родители, растлители, как тут написано, сделавшие свою жизнь примером отсутствия стыда и как следствие успешности, понимают хотя бы на подсознании свою мерзопакостную сущность.
Я думаю, они это понимают. Даже если они это не понимают, но они реально от этого страдают, и страдают их дети.
А в чем это проявляется?
Прежде всего, появляются в пустоте, которые появляются в душе, в отсутствии радости от жизни, в невозможности построить какие-то личные отношения, потому что есть бессознательный страх, что другие в этих отношениях могут увидеть тебя, какой ты есть на самом деле, увидеть твою пустоту, увидеть твою дефективность, увидеть твое какое-то внутреннее уродство. Это проявляется неотчетливо. Это прежде всего проявляется в том, как мы... Ну, мерилом является всегда отношение человека с другими. Мы не можем быть счастливы без счастливых отношений.
Ну вот нам еще много вопросов поступает на эту тему. Хамство – это признак плохого воспитания. Сложно поверить в то, что хамы могут испытывать стыд. Получается, все-таки все испытывают, да?
Стыд испытывают абсолютно все, но дело в том, что каждый человек по-разному защищается от стыда. Даже если человек не демонстрирует стыд, он его все равно испытывает. Если даже он от этого стыда защищается, даже если он не чувствует, стыд все равно продолжает действовать. Потому что мы не можем быть людьми без этого чувства.
Вот интересный вопрос такой пришел, нелогичный. Мне может быть стыдно только перед Богом, а перед Ним мне стыдиться нечего.
Ну, это одна из ипостасей стыда.
Ну, то есть, если перед Богом стыдиться нечего, значит, в принципе, вообще не надо стыдиться, получается.
А мы не можем решить, нужно стыдиться или не нужно стыдиться. Мы не можем управлять своим стыдом. Вот в чем дело.
То есть это какой-то такой механизм биологический, физиологический?
Я бы сказал, это не биологический механизм, не физиологический механизм. Это механизм экзистенциальный, нравственный или религиозный, и механизм психологический. Важно понимать природу стыда. Я хотел бы несколько слов сказать о природе стыда. Я, наверное, думаю, это будет как-то более понятно, о чем мы говорим. У каждого у нас есть определенные идеалы, определенное представление о том, каким мы должны быть. Какими должны быть наши родители, какие должны быть отношения между родителями и детьми, как должен быть устроен мир. И когда происходит несоответствие между нашими идеалами и тем, как мы себя видим в реальности, которую не можем избежать, перед которой оказываемся иногда бессильны, иногда как бы социально раздеты. Вот когда происходит это несоответствие между нашими идеалами и реальностью, в которой оказываемся, тогда возникает этот стыд. Стыд всегда сопровождается беспомощностью, всегда сопровождается крушением надежд, крушением мечты, упадком каким-то.
Давайте звоночек еще примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела задать следующий вопрос.
А будьте добры, чуть-чуть подальше от радиоприемника или лучше выключите.
Хорошо. Значит, я хотела задать вот какой вопрос. Дело в том, что у меня случайно по отношению к ребенку, ну, такие неосторожные фразы, ну, я, ну, бывает, что они как-то, ну, проскальзывают. Допустим, он у меня не очень хорошо поет, и я ему могла сказать, вот был случай, когда я ему сказала: «Ой, Саш, ты так там плохо поешь, ой, ты так поешь?» А он спрашивает: «Как?» «Ну, как я говорю, ты как поешь?» «Как медведь на ухо наступил?» Я понимаю, что через какое-то время я вижу, что у него уже развился комплекс. Ну, мне так кажется. Он не поет. Когда я говорю: «Ну, давай попоем, когда идем в караоке». Он говорит: «Нет, я не буду петь». Вот как мне в данной ситуации поступить, чтобы этот комплекс каким-то образом, ну, я не знаю, повлиять на это все?
То есть вы считаете, что вы развили у своего ребенка какой-то комплекс?
Да, я так считаю.
Угу, спасибо.
Как вообще можно изменить вот такие ситуации, когда вот я не подумав, сказала неосторожно, еще по каким-то моментам. Вот. И потом не знаю, как изменить. Я говорю, что ты хорошо поешь уже, там, что все замечательно, продолжай. А он уже все не хочет. Что можно сделать?
Угу, спасибо.
Время и любовь.
Ну, то есть надо продолжать снова и снова вселять уверенность в себе.
Да, но я хотел бы еще посоветовать поговорить и признаться в своей ошибке.
Прямо
поговорить сказать. С ребенком, да, сказать. Вот эти то, что вы сейчас сказали нам, спасибо вам за вашу откровенность и спасибо вам за вашу смелость, что вы позвонили и об этом говорить. Об этом надо поговорить с ребенком.
Вот такое смс-сообщение. Как воспитать культуру нравственного человека, когда в СМИ и ТВ показываете дозволенность и безнравственность, то есть как бы отсутствие стыда, когда отсутствие стыда всячески насаждается? Это мы, конечно, переходим уже к вопросу социального значения стыда.
Хорошо давать советы, но психолог совета не дает, что нужно сделать. Мне кажется, что единственный способ, каким мы можем избежать вот этой ситуации, это вкладывать душу в своих детей.
То есть, опять же, собственный пример – это единственное, что может удержать нас от влияния общества негативного, да?
Прежде всего, даже не только собственный пример, а чтобы наши поступки и наши слова, они совпадали.
Угу.
Мы не можем никогда уберечь своих детей от улицы, от каких-то вещей, которые происходят в обществе, это обезопасить. Мы за них тревожимся. Но единственный способ, который действительно нам может помочь, как мы можем обезопасить вот своих детей, своих близких, это быть искренним. Искренность и то, что мы чувствуем, об этом надо говорить. То, что мы испытываем, и то, что мы делаем, должно как-то быть единым. Это должно идти в созвучии.
То есть мы должны, в принципе, сначала начать себя, анализировать собственные поступки, собственный стыд, говорить об этом и себе, и своим окружающим, проговаривать это своими детьми.
Абсолютно верно. Я думаю, что мы боимся говорить о своем стыде очень часто. Нам стыдно испытывать стыд. Проблема наша, современная проблема в том, что нам стыдно за то, что нам стыдно.
Угу.
И нам стыдно говорить о своем стыде, нам стыдно признаваться в своем стыде. Как будто стыд – это что-то уже само по себе есть постыдное.
А в стыде за других? Вот у меня здесь очень много вопросов пришло. Подскажите, вот, а у членов правительства этот орган обрезают или они рождаются неполноценными? Вот часто бывает, испытываешь за чиновника какого-нибудь, который там тебя нахамил в каком-нибудь там, значит, органе, испытываешь стыд, когда там приходишь куда-нибудь, и член твоего сообщества, там, будь то человек такой же профессии, будь то человек тех же занятий, будь там, не знаю, за границу приехал, там, кто-нибудь там повел себя некрасиво, да, значит, твой соотечественник, ты испытываешь стыд. Вот в таких ситуациях, когда член твоего сообщества, да, большого или маленького, делает какое-то негативное, проявляет себя как-то негативно, ты испытываешь стыд. Хорошо ли это? Нужно ли это испытывать? Как вообще с этим работать?
Понимаете, в чем дело? Стыда нет не только у наших чиновников, но вообще у всех чиновников. Потому что единственный способ посредственности как-то выбиться вверх, это идти на государственную службу и идти во власть. И для того, чтобы быть во власти, необходимо говорить одно, а чувствовать и думать другое. Потому что без этого у власти остаться нельзя. Я говорю сейчас не только о нашей власти, это вообще во всем мире так происходит.
То есть политика, в принципе, сама по себе, это некоторый театр.
Не обязательно. Политика может быть искренне говорить. Я вот смотрю, допустим, что говорит Ле Пен, и мне нравится, что она говорит. Есть политики, которые искренне говорят то, что они думают. А вот чиновник искренне говорить не может. Почему? Потому что политик — это все-таки тот человек, который борется за власть, идет во власть и рискует собой, рискует теми, кого он ведет. А чиновник думает только о том, чтобы держаться в своем кресле. Но и поскольку он сам посредственность в основном в своей массе, он окружает себя такими же посредственностями, даже как специалистами. Смотрите, что делается в образовании, в здравоохранении, в экономике, в финансах. Но а что происходит? Как правило, страдают от этого их дети. Потому что когда родители говорят одно, а на самом деле живут по-другому, то все это накладывает отпечаток очень большой на детей. С громадным чувством стыда за них растут их дети. И расплачиваются за них своей психикой дети и своей личной жизнью их дети.
Ну, дети иногда и не испытывают чувства стыда. Давайте возьмем звоночек. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой,
простите, пожалуйста, извините, очень плохо вас слышно. Перезвоните нам, пожалуйста. Давайте напомню еще раз телефон прямого эфира. +8 495 737 3948. Звоните нам, пожалуйста. СМС-портал +7 925 888 88 948. Также вы можете писать нам на сайт «Радио говорит Москва» и в Твиттер «Собака говорит МСК». Напомню еще раз телефон прямого эфира. +8 495 737 3948. Скажите, вот если мы говорим о стыде и о чрезмерном стыде, о стыде за других, может ли это как-то каким-то неврозом вызвать какой-то невроз у человека? И как он тогда проявляется, если такой невроз может возникнуть?
Понимаете, в чем дело? Невроз — это понятие, о котором спорят до сих пор, что это есть такое на самом деле. Потому что тот невроз, который был, допустим, во времена Фрейда, и то, с которыми мы сейчас сталкиваемся в своей работе, это несколько разные вещи. И я думаю, что человек, который на самом деле испытывает стыд, скрытый сильный стыд за себя, он часто не пойдет к психотерапевту. Такие люди защищаются от своего стыда другим. Возникает порочный круг. Человек испытывает стыд, и ему нужно от стыда как-то защититься. Часто он защищается внешними какими-то атрибутами. Это одежда, это внешность, это имидж какой-то. Красивая, дорогая. Потому что нам нужно заглушить пустоты и боль внутри себя. И заглушение, как правило, происходит внешним. И получается порочный круг. Мы испытываем стыд, мы от этого стыда защищаемся. Этой защиты не срабатывает, и мы еще больше начинаем защищаться. Но вот то, что касается в жизни современного общества, это красивое тело, сексуальность, успешность, элитарное образование, высокооплачиваемая работа, престиж, блеск какой-то, мишура. Но ведь часто за этим стоит потребность контролировать то, что у тебя внутри. Стоит потребность предъявлять себя таким. Именно потому, что мы хотим контролировать, как мы выглядим.
То есть какое-то вытеснение своих...
Мы тем самым хотим, чтобы видели нас именно такими, а не какими другими. За этим на самом деле стоит стыд. Мы что-то делаем своей внешностью именно потому, что мы хотим, чтобы нас видели именно такими, чтобы скрыть себе что-то другое, чтобы контролировать то, как нас видят. За этим стоит желание сильное, чтобы мы контролировали то, как нас видят другие.
Давайте возьмем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Да, вот скажите, все-таки стыд – это боязнь потерять лицо, репутацию или кое-что другое. И вот смотрите, на Диком Западе вы говорите, что там все одинаковые, но если его ловят с подделанной, списанной какой-нибудь научной работой, он немедленно подает в отставку. И даже за меньшие провинности, там, за малейшие провинности уходит человек любой, и не только политик, как вы говорите, но и чиновник, в отставку. У нас, наоборот, это считается доблестью, гордостью. С детства, когда начинают списывать в школе, потом в институте, потом на научной работе, и большинство наших научных работ ничего не стоит, абсолютно даже той бумаги, наверное. Но когда их ловят за руку, они абсолютно не стесняются. Они выступают, говорят, это заказ. И даже самое-самое высшее. Вы говорите, что наши чиновники посредственность, но другие туда и не могут попасть абсолютно, потому что доблестью у нас считается быть посредственностью, быть вором и прочими другими. А если ты считаешь, пытаешься быть честным, тебя уничтожат точно так же. Вот скажите, пожалуйста, вот это стыд, то, что вот президент сегодня признался, что мы все-таки участвуем там в Донецке, в Луганске, а до этого не признавался. Вот до этого он стеснялся, а вот сегодня перестал стесняться. Спасибо.
Как-то можете прокомментировать?
Я с вами во многом согласен, вы абсолютно правы. Я бы хотел прокомментировать одну сторону, почему так происходит. Вот вы сказали о научной работе. Дело в том, что на Западе государство делегировало функцию, допустим, психотерапии, в здравоохранении, в юриспруденции профессионалам. Допустим, те же аккредитация учебных заведений высших юридических школ Соединенных Штатов Америки, каких-то психотерапевтических, психоаналитических институтов на Западе, лицензирование специалистов в сфере психического здоровья, на Западе государство делегировало профессиональным ассоциациям. И там, если ты совершаешь какой-то проступок, тебя лишают лицензии не чиновники, а члены, такие же профессионалы, как и ты, члены этих профессиональных ассоциаций. Там профессиональная ассоциация осуществляет лицензированную аккредитацию. В нашей системе все определяют и решают чиновники. То есть вопрос о профессиональной аккредитации только обсуждается. Я не знаю, когда это будет сделано.
Я тут с вами не соглашусь. Во-первых, это, мне кажется, зависит от разных отраслей. Если я правильно понимаю вопрос, все-таки не совсем так, скажем, те же научные работы, скажем, в области права, да, как я по образованию правовед, я могу по ранее об этом сказать, что в области права, например, есть предзащита, есть защиты, какие-то предварительные обсуждения, которые происходят в научном кругу, прежде чем присуждают какую-то уже степень. И здесь, в общем-то, государство никак не влияет на эту ситуацию. Это тоже происходит в научном кругу, среди коллег, среди признанных коллег.
А вот я как услышал, нам вопрос задали, что человек, который ворует, занимается плагиатом, что если он сделает это здесь, ему ничего за это не будет. Но мне кажется, есть такое понятие, как профессиональное сотрудничество, профессиональная корпорация, профессиональная честь. И, допустим, мне кажется, среди профессионалов, если ты теряешь свою честь, что никто не подаст руку, допустим, для Запада это очень актуально. Ты просто лишишься лицензии, ты вылетишь с профессии. В нашей стране, где все решает чиновник, тебя на работу берет чиновник, тебя аккредитует чиновник.
Не всегда.
Да, к сожалению, это очень часто бывает. Вот, допустим, если говорить нашу страну, у нас, допустим, как такового закона, а психотерапии вообще нет. И может заниматься психотерапией кто угодно. В то время на Западе заниматься человеком может, кто психотерапией может заниматься, решают профессионалы. Потому что функцию выдачи лицензии государство делегировало профессиональным ассоциациям. У нас, допустим, в стране нет. Поэтому, если ты здесь, допустим, занимаешься плагиатством, какую-нибудь работу, допустим, да, то что ты теряешь? Ты потерял, допустим, свой авторитет, но пошел к другому чиновнику, он тебя взял на работу, в другую организацию. На Западе такого быть не может. Но как-то я понимаю тот аспект и профессиональный, и политический, да, вот все-таки нам задали. Я вот, к сожалению, не слышал сегодня выступления президента.
Этого, в принципе, я тоже, к сожалению, не слышала. Но вопрос все-таки в том, что, насколько я поняла вопрос, что, в общем-то, может быть, в нашем обществе понятие стыда как-то снижается, да? Вот, может быть, я так понимаю, это имелось в виду. Что так как, в общем-то, если там ловят чиновников, высокопоставленных на воровстве, да, то, естественно, как-то масса людей начинает думать, а что же, вот он может, значит, а я не могу.
А это вопрос понятия не стыда, это вопрос законодательства, прежде всего. Я думаю, тут ни в одной стране за счет стыда ничего не держится.
У нас же язык, у нас есть статьи там уголовные и так далее. У нас есть законодательство, по которому можно, в общем, таких людей осудить. Другое дело, что, в общем, люди, может быть, сами каким-то образом не испытывают стыд от таких поступков.
Стыд никогда не являлся препятствием чиновничьей среде, во власти, для того, чтобы что-то не совершать. Мне кажется, на вершине, допустим, да, политической лестницы понятием стыда вообще не руководствуются, а руководствуются другими понятиями. Геополитическими, интересами страны, интересами бизнеса, интересами экономики и так далее.
Давайте еще раз напомню, телефон прямого эфира, плюс 8-495-7373-94-8. Пожалуйста, нам звоните, смс-портал, плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Добрый вечер, давайте примем звоночек. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня Владимир зовут.
Здравствуйте.
Я вот хотел обсудить бы с вашим психологом такой вопрос. Вот медики, очень интересный слой населения вообще, и специалисты сейчас стали. Вот когда человек попадает, заболевает чем-то серьезным, они сразу же его начинают до нитки делать его,
залечить,
в общем, имейте в виду. Короче, все деньги с него выжимать. Вот. И совести у них, по-моему, вообще никакой нету. Вот как он характеризует вообще вот этих медиков, к которым мы вроде бы якобы должны относиться нормально. Но на самом деле, ну, они же натуральные сволочи.
Спасибо большое. Ну, вот я с вами не соглашусь, извините, если я могу выразить свое мнение по этому поводу. Я знаю разных медиков. Вот, к сожалению, пришлось по жизни очень много встречаться, значит, с медиками и много иметь разных дел. Медики медикам рознь, как и в любой профессии, мне кажется. Специалистов, конечно, мало везде. Мы с вами как раз говорили перед передачей, да, о том, что, в общем, везде орудуют люди с низким образованием.
А я думаю, проблема подготовки врачей, она опирается не сколько в низкое образование, а сколько в коррупционные схемы. Ведь несколько лет назад гремела ситуация с бывшим вторым медицинским институтом бывшим, когда все, кто туда поступали фактически за взятки. Если люди поступают на эту правило, то есть поступают в медицинские академии, медицинские университеты за взятки, если происходит уже изначально при выборе этой профессии нарушение каких-то этических норм, что ожидать, когда эти люди становятся врачами? Они пытаются заработать эти деньги.
Но если чиновников-то меньше, чем тех людей, которые дают взятки, в любом случае их меньше, так может быть дело не в чиновниках, а в том, что вот у нас, вот мы такие, мы даем взятки. Может быть, мы сами не... Проблема в нас. Может быть, стыд – это наша проблема, а не проблема тех, кого мы выдвигаем на чиновничьи должности, на должности, там, я не знаю, в какие-то правительственные структуры. Может быть, дело в нас.
Вы как будто говорите, что стыда не хватает.
Ну, в общем-то, я, конечно, это имею в виду. Просто вопрос в том, где эта схема нарушена. Мы сами провоцируем отсутствие стыда у тех, кто нам, скажем, помогает нам рукой, кто нам должен помогать, да, там, скажем, чиновникам или так далее. Там, может быть, мы провоцируем стыд у отсутствие стыда у медиков, да, если мы встречаем кого-то медика непрофессионального, который тянет с нас деньги. Конечно, это бывает везде, в любом государстве, со всеми. Но, может быть, дело в нас. Может быть, мы как-то так себя неправильно ведем. Как мы должны себя вести в той ситуации, если мы натыкаемся на человека, который не испытывает стыда, ведет себя как-то бессовестно.
Я думаю, нужно нести так, как этот мужчина, который сейчас позвонил и открыто и откровенно сказал, что он думает. Если все так будут говорить, если все так будут вести, эта проблема будет решена. Когда большинство молчит, а когда говорит один, то его голос не слышен. Когда об этом будут говорить все, тогда голос всех будет услышан. Об этом говорить и не скрывать. Надо об этом искренне говорить.
Надо будить чувство стыда у окружающих.
А мне очень понравилось, что этот мужчина сказал, что сволочь. Он сказал от души. И это верно. Мне нравится, что он говорит так, как он чувствует.
Давайте еще раз напомню вам прямого эфира. Плюс 8-495-7373-94-8. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, очень коротко, у нас осталась одна минутка, мы можем очень быстренько ответить.
Я хотел сказать, что дело в том, что врачи, учителя, стражи порядка, воины – это призвание. Это не профессия, это призвание. А мы имеем дело с какими-то барыгами, понимаете? Они приходят на эти рабочие места, но они барыги в душе. В душе они торгаши, а у торгашей ни совести, нету чувства долга, у них есть чувство прибыли и чувство выгоды.
Угу. Спасибо. Ну вот, получается, так много торгашей у нас вокруг.
Вы знаете, мне кажется, я вот с первой половиной того, что вы сказали, абсолютно согласен, что профессия врача, я ведь сам врач, я 8 лет отработал врачом, это прежде всего признание, профессия учителя, профессия военного. А вот то, что касается торгаши, вы знаете, если, вот, допустим, читать литературу 19 века, начало 20 века, посвященную Западной Европе, ведь тогда достаточно было рукопожатия, чтобы заключить какой-то контракт между людьми. людьми, которые занимались торговлей. Тогда слово «торговца» много что стоило. Тогда было недопустимо. И среди старообрядцев в начале, вот в России старообрядцев, их слово много стоило. Эти люди не обманывали, если ты с ним договаривался. Наверное, все-таки, я думаю, что и люди, которые занимаются торговлей, могут быть честными и думать еще о своей профессиональной репутации.
Ну вот давайте я напомню, что мы сегодня говорили о стыде. У нас в гостях был врач, клинический психолог, групповой психоаналитик Вадим Пухлов. И я надеюсь, что мы будем думать о своем стыде, анализировать его и говорить о нем вслух, и тогда, возможно, вокруг нас жизнь станет лучше. Спасибо вам большое. Это была программа «Вместе с психологом». Услышимся.